Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Кругосветное путешествие.
Утро доброе.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Денис Евгеньевич.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Угу. Пока по вашему утро.
По-моему,
11
утро,
часов.
Да, всех мы... нормальных людей утро.
Да, а мы ненормальные вот, путешественники, кто любит приключения. Мы уже давно проснулись.
Это хорошо. Алексей, да. Веселкин.
Денис Николаев.
У нас в гостях Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы-пансиона Летово для способных и мотивированных детей со всей России. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, что мы следуем маршрутам первой русской кругосветной экспедиции под руководством Лисянского и
Крузенштерна.
И сегодня мы должны попасть в Китай.
Да, в Китай и в Макао. Но прежде чем мы туда направимся, мы давным-давно обещали нашим слушателям рассказать историю спектакля «Юнона Авось». Она непосредственным образом связана с нашим путешествием. Дело в том, что на борту нашей экспедиции находился такой человек, как Николай Петрович Рязанов, миссией которого было посольство в Японию, и мы про него рассказывали в прошлый раз. Но поскольку он... вступил в конфликт с Крузенштерном, потому что у Рязанова была бумага от Александра I о том, что он на самом деле
главный.
Главный. Вот. По этой причине они все время ссорились, потому что Рязанов говорил: вот я главный, вот у меня бумага от императора. А Крузенштерн ему морской устав Петра I, по которому главный на корабле капитан. И вот они, значит, никак не могли
договориться.
Да.
Вроде бы один действующий император, царь-император, государь-император, вот,
а устав-то не отменяли.
А этот же старший, этот же самый главный, он же первый, Петр I, он там же еще был.
Конечно, еще раньше.
Да, раньше.
В общем, они никак не могли договориться, и закончилось тем, что, что Рязанов жаловался на Крузенштерна, пригрозил ему тем, что я вас казню. И
в итоге, казню, конечно, прям?
Казню, да.
Ничего себе, да. Какой серьезный у них конфликт-то.
Да, разборки.
Конечно.
Казню.
Ну, мы как-то рассказывали, что они при этом жили в одной каюте, но не разговаривали друг с другом и общались через записки.
Вот это удивительно, да.
Да, а каюта размером 6 квадратных метров, то есть они, наверное, напишут записку и передают друг другу, так вот?
Да, ну, конечно, да, как по-другому-то, да.
Записочку, я вас казню.
Поругаться еще можно, да?
А ты попробуй догонять.
А куда ты денешься с подводной лодки? Догоню.
Конечно, вот. Ну, в общем, закончилось тем, что приняли решение Рязанова раньше времени ссадить. После того, как миссия в Японию была завершена, к сожалению, неудачно для нашей страны, Рязанова приняли решение направить в Русскую Америку. Значит, на помощь местным колониям, русским колониям в Русской Америке. И тут вот и начинается как раз история, которая легла в основу спектакля «Юнона Авось». Дело в том, что, прибыв в русские колонии, он их, Николай Петрович Рязанов, застал их в довольно печальном положении, потому что еды не хватало. Ну вот представляете, Аляска, все-таки земли достаточно бедные, непригодные для земледелия, и у них просто не было еды. И Николай Петрович Рязанов, надо сказать,
был... У колонистов наших.
Не хватало. То есть было понятно, что точно они не проживут зиму, не поголодав. Вот. И Николай Петрович Рязанов был, надо сказать, весьма предприимчивым человеком. Он был из обедневшего дворянского рода. Впоследствии очень выгодно женился на дочке купца. Ну, в то время это было распространено, потому что купцы, как правило, не были знатными людьми.
Ну, были богатые.
Да, ну, были богатые. Получается, он в обмен на деньги делился своим титулом. Такая вот схема.
Да. А купцу очень хорошо было иметь у себя знатного дворянина в родстве.
Да, совершенно верно. Вот. Но при том, что Николай Петрович Рязанов, по некоторым сведениям, был еще фаворитом Екатерины II, И там целая история с ним связана. То есть он сначала был фаворитом, потом другой фаворит, граф Зубов, пригрозил...
Это последний у него фаворит был, кстати говоря. Вы знаете, такое интересное время, Денис Евгеньевич, граф Зубов отвечал, как вот если был премьер-министр, он занимал 37 должностей у него.
Ой!
Да-да-да.
А вот, самая
главная должность, он Екатерину Великую в то время уже возил в коляске, там даже специально были в царском селе сделаны такие пандусы, вот, и он очень молодой же человек был. В принципе, ему 40 же не было там. Он совсем молодой, да, 37 должностей.
Да. Рязанов в то время был совсем юным. Ему, по-моему, 16 лет было, вот когда, значит, вся эта история завертелась. И, в общем, Зубов ему пригрозил, что давай-ка ты куда-нибудь из Петербурга удаляйся подальше, а не то тюрьма и каторга.
Да, царица-матушка на тебя смотрит как-то, да? На меня уже не смотрит, а тебя, молодой... А Екатерина, кстати, видите, какое... Чем она старше становилась, тем фаворитизм...
Все моложе.
Моложе и моложе, да, становились.
Вот. И, собственно, Николай Петрович намек понял и уехал в Иркутск. И там вот как раз произошла эта женитьба. Но нужно сказать, что, к сожалению, произошло несчастье. Его жена, вот, на которой он женился, дочь купца, она умерла вскоре после родов второго ребенка. И Николай Петрович, он ее очень сильно любил и горевал. И во многом поэтому принял решение участвовать в экспедиции. А он уже потом, после смерти Екатерины II, соответственно, падения Зубова, вернулся в Петербург, сделал там большую карьеру. Вот все это время они были женаты. И, в общем, к моменту начала экспедиции у него жена умерла. И вот он решил, что, ну, поеду-ка я. Вот. Поэтому к тому моменту он был свободен от обязательств, когда он находился в Русской Америке. И вот он решил спасти наши колонии от плачевного положения. Очень быстро выторговал у какого-то местного американского купца судно «Юнона», которое было доверху груженное товарами. Причем, как говорят очевидцы, этот американский купец совершенно не собирался судно продавать. Ну, значит, Николай Петрович как-то...
Но вступив в разговор с Николаем Петровичем, понял, что другого выхода у него нет уже никакого.
Да, да, вот. Значит, так он решил часть.
Извините, я, знаете, что вот хочу сказать, пользуясь микрофоном, который передает наши мысли.
Как-то вы очень сложно.
А я вам скажу, потому что такие вещи надо транслировать. У нас сейчас очень сложные вообще переговорные процессы идут. Просто обратите внимание, до какой степени люди были уверены в собственных силах, в собственном интеллекте и аргументах, которые вступали в переговоры, даже не имея никакой переговорной позиции, и тем не менее... Совершенно без всяких комплексов эту проблему там или что такое решали в свою пользу, даже не задумываясь об этом. Вы же помните, как вот переговоры там с японцами шли, например, да? С позиции силы и какого достоинства. Просто это очень важно. А сейчас мы получится, там не получится, это же грандиозно.
Действительно,
Николай Петрович. И главное, с кем? С американцами, обратите внимание.
Да, да.
Вот так вот.
Выдающийся, конечно, был человек. Ну и вот, частично решив проблему, тем не менее было понятно, что еды на всю зиму не хватит даже вот с этого судна, доверху груженного продуктами. И Рязанов велел строить еще одно судно с именем «Авось».
Угу.
И имя было выбрано не случайно. Собственно, девиз был такой: «Спасем колонию от голодной смерти или погибнем. Авось все-таки спасем». И вот они заложили судно «Авось» для того, чтобы плыть в Калифорнию и уже там, значит, попытаться выменить еще какие-то продукты, еще какую-то еду для того, чтобы колонии пережили зиму. Вот, собственно, откуда название «Юнона Авось». И вот он приплывает в Калифорнию, в район, кстати говоря, Сан-Франциско современного. А нужно сказать, что в то время это была колония Испании. Испания была на стороне Наполеона. И в целом это было довольно рискованное мероприятие, потому что, в общем, приплывать в колонию, по сути, страны союзницы, враждующие с Россией и Францией, ну, это, мягко говоря,
рискованно. Да, тоже сильно.
Да. И вот у местного начальника гарнизона была дочь, 15-летняя Донна Мария де ла Консепсьон Марсела Аргуэльо. Которая, собственно,
это только имя, отчество и фамилию называть не будем.
Не будем, да. И псевдоним не будем называть.
И кличку также.
Да.
Вот. Вот эта вот девушка и послужила, собственно говоря, прототипом Кончиты из спектакля «Юнона Авось». Один из участников экспедиции, корабельный врач, так писал про нее: она выделяется величественной осанкой. Черты лица прекрасны и выразительны, глаза обвораживают. Добавьте сюда изящную фигуру, чудесные природные кудри, чудные зубы и тысячи других прелестей.
Вот, слушайте.
Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь.
Вот Николай Петрович Караченцев, кстати говоря, видите, имя отчество тоже совпадало у него с Рязаном, тоже удивительный феномен. А вот скажите мне, значит, а сколько было, ей было 15 лет, а Николаю Петровичу сколько?
Николаю Петровичу уже было практически под 40 в тот момент.
О, это очень серьезная разница у него. Да, для того времени 40 лет это серьезно.
Да, колоссально.
Не то, что мы с вами, Денис Евгеньевич, сейчас. Понимаете, да.
Но дальше... Дальше врач добавляет следующее. Угу. И это ключевой момент во всей истории.
Так.
Можно было бы подумать, что Рязанов сразу влюбился в эту молодую испанскую красавицу. Угу. Однако, ввиду присущей этому холодному человеку осмотрительности, я скорее допущу, что он просто возымел на нее какие-то дипломатические виды.
Ты посмотри.
То есть Рязанов быстренько сориентировался, приударил за дочкой начальника местного гарнизона, и дальше, через некоторое время, приехал губернатор, а он там всего находился 6 недель, Николай Петрович, вообще все это время в гостях. Губернатор крайне изумился, пишет корабельный врач, увидев, что, так сказать, он сам в гостях у Рязанова очутился. То есть он уже быстро, за несколько недель обустроил все так, что губернатор к нему прижал в гости в Калифорнию.
Слушайте, ну это невероятно. Вот это здорово. Извините, я вот недавно в Петербурге был, там же замечательный памятник Екатерине, построенный в 19 веке, и у подножья Екатерины сидят, ну, в основе своей мужчины, если Дашкову там не считать, а там, по-моему, тоже Рязанов есть, кстати говоря, у ног ее, потому что, или не такого не может быть, я что-то не помню. Хотя нет, если говорить, его отлучили от нее в раннем возрасте.
Вот не припомню,
что-то,
честно
что-то
говоря.
Вы такого про него, таких потрясающих вещей наверное, рассказывали. У меня теперь в каждом памятнике он мерещится.
Хочу все знать. Кругосветное путешествие.
Горжусь Николаем Петровичем Рязановым, да, здорово. Значит, мы остановились на том, что, будучи в гостях у губернатора, находясь в Сан-Франциско, вот, на чуждой территории, территории Испании, которая была союзницей Франции в войне, он спокойно туда приплыл и так поставил дело, что губернатор стал ходить к нему в гости.
Именно,
вот,
именно.
Потому что он так себя вел, что по всем казалось, что он здесь главный.
Наглость, второе счастье.
Да, нет, ну, понять, и воля еще, Денис Ильич, не просто там ты какая тупая наглость. А все-таки воля, он же узурпировал волю губернатора и всех остальных. Никто же не мог сказать, эй, ты, что творится вообще? Почему это?
Да, но
это талант?
Но мы продолжим разоблачать.
Давайте, давайте.
Дело в том, что по свидетельствам очевидцев и любовь Кончиты, она была, ну, скажем так, не без некоторого расчета. Потому что Николай Петрович...
Девушки вы имеете?
Девушки, да.
Потому что Николай Петрович тоже поставил так, что, ну, как бы это был кратчайший путь для того, чтобы решить дипломатические, ну, какие-то проблемы, там, вопросы.
Да. Значит, он стал рассказывать девушке про роскошь русского императорского двора, какая прекрасная жизнь в Петербурге. И тем самым очень быстро ее пленил.
Ага.
И вот таким образом, рассказывая ей, он в ней создал такую мечту, что вот все.
Он и рассказчик, видите, был рассказчик. Талантливый.
Да, да, да. Весьма. Мастер коммуникации.
Выдающийся мастер.
Выдающийся. И он все сделал очень хитро. Так что девушка сама стала уговорить родителей, что вот я хочу за него замуж. Потому что она ведь была католичкой. И понятное дело, что брак между католичкой и православной.
Православие было переходить.
Вот. Собственно, спустя, пробыв 6 недель и загрузившись... Понятное дело, про хлеб мы уже даже не говорим. Там хлеба привезли столько, что на судно не смогли погрузить Николая Петровича. Просто уже места не хватило. В результате, значит, вот этой поездки он отправился в Петербург просить разрешения. Вернее, не так. Он отправился в Петербург, ну, во-первых, попросить разрешения, во-вторых, уговорить Александра I отправить посланников к папе римскому, чтобы тот разрешил брак. собственно говоря. Ух,
какие проекты человек решал, а?
Да, да, да.
Здорово.
Вот. Молодец, и тут, ну, и пообещал, естественно, что вернется.
С открытками вот... Петербурга уже показали же, как выглядит город. А что они жили? Вот с другой стороны.
С магнитами
Сан-Франциско. Да, с магнитами. Они жили в Сан-Франциско.
Ничего не было интересного.
Ничего не было тогда. Это сейчас город овеянный какими-то легендами и, значит, тиражированными в кинематографе. А что это такое Сан-Франциско и Санкт-Петербург? Ну, столица империи величайшая.
В те времена не сравнить, вот, конечно, было.
Просто да.
Вот, и он отправился, и он очень торопился совершить свою миссию. А поскольку уже была осень, когда он отплыл обратно, приплыл в Охотск, была распутица, ему сказали, нельзя ехать, все, нужно ждать как минимум наступления зимы. Но он был человек нетерпеливый, и он все-таки поехал. И вот тут вот, собственно говоря, поскольку он торопился, он несколько раз падал в холодную воду, потому что реки еще не покрылись толстым льдом. То есть когда он на лошади, соответственно, переправлялся через реку, лед проламывался, он падал в воду, соответственно, он несколько раз ночевал просто на снегу, соответственно, очень сильно заболел, 12 дней пролежал в беспамятстве, в горячке, едва оправился, снова поскакал, и вот поскольку он себя, в общем, совершенно не берег, в один из дней произошел такой случай, что он просто потерял сознание в седле, выпал из седла, очень сильно ударился головой, и от этого уже не оправился. То есть его довезли до Красноярска, и он в Красноярске умер, так не доехав до Петербурга. И вот эта вот часть истории, она действительно правдива. Она вот действительно совпадает, я имею в виду, часть истории,
крутейший
которая рассказана
персонаж.
В спектакле.
Ну, да. Представляете, это вообще удивительно, конечно. Да. Об этой истории, между прочим, вот сейчас вы рассказали, я вот так понимаю, что это только верхушка айсберга, как раз сочинение «Юнон и Авось», потому что там только любовная история, вот это все. А вообще сам характер, сам персонаж Николай Петрович Рязанов, представляете, какой? Да такой, как волевой человек. Это удивительно. Вот снять, да, фильм такой, да, Денис Евгеньевич?
Но про его приключения.
Нет, ну все. Это невероятно вообще, да. Просто. Если учитывать, какие надо было территории покрывать, расстояние для того, чтобы договориться с папой, значит, выпросить у Александра Первого, обвести вокруг пальца американцев, значит, пленить 15-летнюю девушку, стать губернатором на какое-то время. Где он появлялся, там он становился губернатором, понимаете? То есть вокруг него начинало все крутиться. Удивительно. Наверное, какое-то магнетическое...
Конечно,
магнетического обаяния какого-то был человек.
Про кругосветку бы сериал про эту.
Да, вообще в принципе, да, вот.
Ну, причем с отвлечением. Шу, с историей.
Никому, никому. Это мы будем с
вами. А то снимут.
А то снимут, да, да.
Но потом же нужно продолжать второй сезон, десятый.
Да мы еще раз.
Так будут по кругу плавать.
У нас богатая история, вот, российская, поэтому мы можем... Кстати, действительно, отличная идея, вот такой сериал настоящий. Ну, подернутый, конечно, какими-то романтическими историями, а их там немедленное количество,
огромное
начиная с графа Толстого даже.
Да, да, да.
Значит,
это про него отдельно можно.
Да, 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 да. Так.
Ну... Вот. И, собственно говоря, Кончита приходила каждый день, действительно, на берег моря. Причем в то место, где сейчас мост Золотые Ворота, вот она садилась туда, на берегу моря, и ждала, что он приплывет. Но, конечно, не 35 лет, как говорится в спектакле, это продолжалось около года. Спустя два года до нее дошло письмо от одного из родственников.
35 раз меньше она ждала.
35 раз меньше, да.
Понятно.
Вот. Дошло письмо одного из родственников, что Николай Петрович скончался. И дальше она занялась благотворительностью, потом еще через какое-то время ушла в монастырь. И вот уже в середине 19 века, в общем, ее жизнь тихо-мирно закончилась. То есть вот такая была история. И в 2000 году в Красноярске, там могила Николая Петровича Рязанова, там был поставлен белый крест, на котором с одной стороны написано «Я тебя никогда не забуду», а с другой «Я тебя никогда не увижу».
Ну, красивое. Красивый финал этой... конкретной истории, кстати говоря. Да, да,
да. Ну, такой, ну и чтобы совсем...
Театральный такой, интересный, очень трогательный, кстати говоря.
Вот. И чтобы совсем поставить точку, американский адмирал Ван Дерс утверждал, проживи Рязанов на 10 лет дольше, и то, что мы называем Калифорнией, американской британской Колумбией, было бы русской территорией.
Да, вот я как раз все шло к этому с таким человеком. Вот, и потом Россия, да, простиралась бы на западных просторах, да, омывалась бы Атлантическим и Тихим океаном.
Ну, 24 часа было бы.
Да, мы все время Россия. Угу. Земной шар — это Россия. Великолепно, по-моему.
Да.
Прекрасный проект.
С Николаем Петровичем могли бы, да. Вот. Ну, а мы возвращаемся к Крузенштерну-Лисянскому. После Японии Крузенштерн прибыл в Петропавловск-Камчатский, а у него все-таки у экспедиции русской кругосветной, помимо задач по, собственно, самому факту путешествия вокруг Земли, еще стоял ряд научных задач, и Крузенштерн занимался тем, что уточнял карты. Ведь в тех водах практически никто не плавал, ну, разве что Лаперус, знаменитый капитан, который потом пропал. Вот. И до сих пор нет следов его.
Пролив только от него остался.
Да, пролив. Пролив остался, названный его именем, как раз между Сахалином и Хоккайдо. Вот. И, собственно говоря, приплыв в Петропавловск, он, ну, в общей сложности 2 месяца, наверное, до момента отплытия в Китай, занимался исследованием Охотского моря, берегов Сахалина. Перед ним стояла задача найти устье Амура. То есть считалось в те годы, что Амур не впадает в океан. Да, ну потому что никто, в общем, не плавал, никто ни разу не видел устья
Амура. И думали, что он откуда-то, ну, из... Просто есть устье, и оно не...
Да, ну, например, в озеро впадает.
Угу. То есть, или нет. Сам себе, вот кольцом. Раз.
Кольцевая, подумал Шкир.
Да, кольцевая.
МКАД. Такой МКАД.
Да, водный только.
Водный МКАД. Точно. Вот. И, собственно говоря, он занимался тем, что уточнял берега Сахалина, проверял старые карты. На картах в те времена существовало множество островов, которые на самом деле были выдуманы. И вот он проверял, вычеркивал их. Вот. Практически, надо сказать, доплыл до устья Амура. Но в силу того, что глубины убывали, он побоялся идти дальше. Все-таки в те времена, если ты садишься на мель, это не то, что... Эвакуатор нельзя было так просто вызвать.
Не позвонишь никому.
Не позвонишь. Вот, поэтому он так и не доплыл до устья Амура, но, тем не менее, провел серьезную работу по уточнению береговой линии и множество важных научных открытий сделал. И вот, собственно говоря, уже осенью 1805 года он отплыл в Макао с целью торговли. То есть он погрузил груз меховых шкурок, которые привезли из русских колоний, и отплыл в Макао. А Лисянский тем временем сам плыл из Русской Америки, но про это мы с вами, наверное, уже после перерыва.
Ну, абсолютно верно. У нас сейчас взрослые новости на маяке. И перемена!
Перемена! Перемена!
«Хочу все знать». Кругосветное путешествие.
Кругосветное путешествие,
кругосветочка.
Мы сейчас находимся. Денис Николаев.
Алексей Веселкин. У нас в гостях Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы-пансиона «Летово» для способных и мотивированных детей со всей России. Ну, что, в Китай наконец-таки уже.
Да, да. Единственное, хотелось бы немножко рассказать. Вот Крузенштерн, Иван Федорович Крузенштерн отплыл с Камчатки. Буквально пару слов про быт камчедалов.
Угу.
Во-первых, конечно, в те времена это было весьма малонаселенное место. Оно и сейчас не очень-то густо населено. В те времена, вот Крузенштерн в своих воспоминаниях пишет, 900 туземцев составляло все население Камчатки. И жили они в таких землянках, в которых была, ну, их называли острожки. Вот эти вот землянки, в которых они жили, в которых было, по сути, одно отверстие. Оно же служило одновременно входом, одновременно дымоходом и одновременно окном.
Оно одновременно выходом еще служило.
И выходом, конечно, да.
Какое многофункциональное отверстие.
Нет, ребят, извините, это же нора.
Да, по сути. По сути, нора.
Вот мы сейчас сказали, а это же нора. У медведя такая же, вот, например, хомяк так живет.
Можно сказать, да. Можно сказать, да. И
только он печку не топит.
Медведь?
Грызун какой-нибудь.
Редко топит, да. Вот, и поскольку сверху она была закидана землей, то это напоминало еще такой земляной холм. Все, ну, буквально какое-то жилище эльфа, вот что-то вроде такого.
А они вырывали в толще земли?
Да, вот они вырывали в толще земли, примерно метра на полтора вниз. Угу. Ну и сверху какую-то крышу, соответственно, сооружали.
Ветки?
Да, ветки, и вот сверху землей это все обкладывали. И так вот они жили зимой. Причем, как вы понимаете, когда они, например, топили очаг, то попасть внутрь было некоторой проблемой.
Мягко зайти говоря. Туда нельзя да, было, да?
Зайти, ну, конечно. Ну, то есть это нужно было как-то в огонь там сквозь дым пробираться. Вот.
Это только в противогазе, в респираторе.
А летом они жили в... Ну, то, что Крузенштерн...
Закоптиться же еще можно, пока пролезаешь туда.
Вот. А летом они жили в том, что Крузенштерн называл балаганом. Ну, тут нужно пояснить нашим слушателям. Вообще балаган исходно это такая временная постройка, как правило, на ярмарках, в которых либо цирк, либо какие-то еще развлечения такие веселительные были.
Ну, вот устроили здесь балаган.
Да, да, устроили балаган, собственно, вот откуда выражение. Вот. И Крузенштерн тоже называл их летние жилища балаганами. Вот.
А они что-то выступали там, да, в этом? Почему его пришло в голову балаган это назвать? Но,
про это он подробно не пишет.
Это интересно, кстати, да, да.
Мы не можем, в общем, ничего сказать.
И что представлял себе этот балаган?
Ну как, представьте, одна комната, в которой, в общем, происходит все.
Все.
Да, это как у нас, все. Вот сейчас все происходит в одной комнате.
Все. Наша студия. Наша студия — это балаган.
У нас двухкомнатная.
Ага, да, но у нас тут только вот один выход из студии, так что сходство налицо. Вот. В общем-то, питались они в основном рыбой. Причем Крузенштерн пишет, что рыбы было столько, что ее ловили руками. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили, что во время плавания вдоль Сахалина рыбу черпали ведрами, буквально пускали ведро и ловили рыбу. Вот он говорит, что камчедалы ловили ее руками, буквально, вот как медведи.
То есть у них реакция, значит, хорошая?
Ну, наверное, я думаю, что...
Ну, и рыбы много,
рыбы,
реакции хорошие.
Рыбы, прежде всего, много. Вот. Еще он очень интересно пишет про песни.
То есть они не ловили, а брали ее из реки, получается.
Ну, по сути, из реки, из моря.
Взял просто... и вынул рыбу.
Да. Вот. И очень интересно он еще пишет про песни, которые были достаточно душевные. В основном они были посвящены любви. Вот он приводит перевод одной из песен камчедалов. «Я потерял жену и свою душу. С печали пойду в лес, буду сдирать кору с дерева и есть». После того встану поутру, погоню утку ангич с земли на море и стану поглядывать во все стороны. Не найду ли где любезные моего сердца?
Смотрите, несмотря на такие стесненные бытовые условия,
душа требовала.
Да, наполнены люди были, да, смотрите. Прям вот, видите, чем жили, Денис Евгеньевич? Рыба, любовь, и все, больше
кора
ничего
дуба.
Не нужно. И кора дуба, да. Ну, это для того, чтобы видения какие-то, по всей видимости.
Звучит как рецепт врача.
Чтобы веселее, чтобы жилось, наверное. Кору дубу надо поесть.
Отварчик.
Да, а рыба — это фосфор. Значит, они видели в темноте. Там же в землянке же нет света.
Опять же, йод.
Йод, да, смотрите, все здорово.
Ну и вот, собственно говоря, Крузенштерн плыл с Камчатки, а Лисянский...
Извините, не могу успокоиться, что-то переживаю за камчедалов. А вот они туда как-то цивилизацию какую-то привезли с собой, или они только пересчитали, посмотрели, как камчедал живет, ну, обозвали его летние... место пребывания балаганом и уплыли, или как? Или как-то все-таки что-то мне там оставили, ну, как обычно бывает?
Нет, ну, конечно. Конечно, русские поселения приносили с собой плоды цивилизации, вот, технологии, вот. Школы, образование, естественно. И многие казаки женились на камчедалах, и со временем... Ну, собственно говоря, то, что сейчас называется камчедалом, это считается, что некоторые как раз симбиоз... собственно говоря, местных жителей, которые там коренные, и русских, которые туда приехали. И в какой-то момент вот даже Крузенштерн писал, что некоторых казаков не отличить от камчедалов. То есть уже к тому моменту настолько
все
они...
перемешалось?
Да, все перемешалось.
Ну, если казак будет жить, например, вот в дупле.
В балагане.
Да, летом в балагане, зимой в дупле. Понятное дело, что он в дупло-то он залезал казаком, а обратно-то он вылезал уже камчедалом оттуда.
Ой...
Вот, ну, в общем...
Вот фантазия у вас, Алексей Алексеевич.
Мне это очень интересно же, любопытно.
Ну, понятно, что любопытно.
Говорим об этом, представить же это нужно. Я потом вам зарисую все, чтобы вы тоже представляли.
Вот, в общем, проведя там некоторое время, погрузив товар, Крузенштерн отплыл в Китай, а Лисянский, тоже погрузив товар для торговли с китайцами, отплыл из Русской Америки. И, в общем, половину путешествия все происходило достаточно хорошо, пока Нева, судно, которым командовал Лисянский, не села на мель. И вот тут очень интересно, как, собственно говоря, корабль с этой мели снимали. Значит, во-первых, Лисянский приказал сбросить все вооружение, то есть все пушки.
Чтобы он легче стал.
Да, чтобы он стал легче. Его буквально выбросили, пушки выбросили за борт. Дальше. За борт выбросили такие тараны, которые, они по сути подводные. Это вот такие вот подводные тараны, как шипы вокруг судна. На случай, если судно будут брать на абордаж, для этого ведь нужно, чтобы другое судно пришвартовалось. И вот эти тараны, они всегда под водой находились на случай, если кто-то будет брать судно на абордаж, чтобы другое судно тут же повредить автоматически. Просто при попытке абордажа. Вот, собственно говоря, Лисянский их приказал сбросить, и даже часть товара в итоге приказал сбросить. и это все потом выловили, для того, чтобы снять судно с мели. А дальше занимались такой операцией, как завоз якоря. То есть спускается шлюпка с судна, на нее грузится якорь, отплывают куда-то далеко. Дальше этот якорь, собственно говоря, выбрасывают за борт шлюпки и занимаются тем, что с самого судна судно притягивают к этому якорю, пытаясь снять его с мели. Вот такая вот операция. В общем, они там...
Ну а как по-другому-то? Тягачей нет,
и толкнуть
скота его, никакого нету, которого можно было бы впрячь, только самим.
Только самим, да. И вот они несколько дней занимались снятием судна с мели, сняли в итоге. Но там, вблизи этих рифов, был небольшой островок, и команда судна упросила Лисянского назвать этот остров его именем. Угу. Поэтому так вот там появился риф Лисянского в Тихом океане.
Сейчас мы его посмотрим.
Смотрите, посмотрите.
Ну, с тех пор, в общем, могли его и переименовать, как мы помним. К сожалению, большое количество русских названий на карте уже утрачено. Вот мы знаем, что, например, вокруг Антарктиды, которую открыли русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев, и большинство морей вокруг Антарктиды были исходно названы русскими именами. К сожалению, сейчас это уже утрачено.
Красивый, вот он.
Симпатичный.
Красивый. Остров как остров.
Нет, надо возвращать все.
Нет, он название. Называется. Он называется по.
А все остальное надо переименовать.
По-английски он называется Лисянский Айленд.
А должен называть остров Лисянского.
Не, ну
никакой
как,
не Айленд.
Ну, переводит же, ну хватит. А гавайское его название Папапохо. И входит он в состав штата Гавайи.
Вот и а должен не штат России быть. И все, никаких Гавайев.
Камчатский край.
Камчатский край, да, конечно, да. Нет. Я абсолютно уверен в этом. Постепенно все. Географические названия надо возвращать. Так.
Ну вот, собственно говоря, таким образом Ильи Лисянский и Крузенштерн плыли в Макао. Вот, а ближайшим пунктом их назначения было Макао. Макао в тот момент было португальской колонией. Сегодня это особый административный район Китая. В 1999 году, то есть совсем недавно, эту территорию вернули. До этого китайцам вернули Гонконг, англичане, в 1997 году. На сегодняшний день Макао довольно интересное место. По сути, это самая крупная горная зона в мире. То есть у нас у всех на слуху Лас-Вегас, да, в Соединенных Штатах Америки. Но на самом деле в Макао все это поставлено даже на куда более высокого уровня достигло. То есть Макао — это, по сути, такой вот город-аттракцион в чистом виде. Там есть какие-то районы, которые стилизованы под Венецию, какие-то районы, которые стилизованы под
полные
Лондон.
Полные копии строят.
Да, практически строят полные копии. Вот. Но в те времена это был довольно крупный торговый пункт. И вот когда Крузенштерн заходил в порт Макао, он увидел большое количество лодок, думая, ну, что это какие-то местные жители, 200 лодок там примерно было. И вот когда он уже не придал этому особого значения, когда он зашел в порт и встал на рейд порта, бросил якорь, ему объяснили, что это были пираты. Он просто вот думая, что это какие-то местные жители, проплыл мимо 200 лодок пиратов.
Они обалдели, опять же, от наглости. Но ведь мы же пираты.
Да, ты же только боялся. Мы же страшные пираты, кровожадные пираты.
Да, а он не боится и плывет себе.
Да, он же не знает, и все, поэтому они для него и не страшные.
Вот. И, собственно говоря, в Макао как раз-таки Крузенштерн с Лисянским и встретились. Вот. И дальше они...
Меня поражает, что они смогли точно встретиться, ну, по времени, не очень сильно от графиков отбиться. То есть это я к тому, что какой уровень планирования был. То есть они перед тем, как разойтись в разные стороны, поплыть каждый по своему маршруту, составили план, договорились о дате, прикинули, успеет ли каждый из них туда приплыть. А учитывая, что у нас сколько они в Японии проторчали?
В Японии они проторчали практически полгода.
Да. То есть и все-таки встретились. Я представляю, то есть были какие-то договоренности о том, сколько мы ждем. Если, ну, вы не приходите в это время, то мы считаем вас, ну, что с вами что-то произошло, и больше не ждем. То есть если вы придете после этого, то нас тоже не ждите, отправляйтесь дальше. Это не как сейчас. Созвонились и, ну, конечно, договорились. Да. Или когда вот, я недавно тоже по морю ходил, и то все, рации, у тебя связь со всеми портами, которые в округе есть, тебя видят, про тебя знают. Если что-то случится, за тобой сразу приплывут, спасут. А там ты один на один со стихией.
Да, удивительно. Мы все меряем как бы своими жиликалами такими, а ведь реальность была в принципе другая. То есть это вообще другое все.
Абсолютно.
В Инстаграм не выложишь пост о том, как ты поссорился с капитаном.
Да, да, тебе не простят это ничего, если ты еще и в Инстаграм какой-то.
В 19 веке тебя сожгут за это.
Лег спать и не проснулся. Все.
Хочу все знать. Кругосветное путешествие.
Мы как раз остановились на том, что Денис Евгеньевич удивился тому, что какой уровень планирования двух этих судов и команды, и капитана, синхронизация договоренности, когда не существует в современном понимании коммуникаций, предположим, да, и все-таки они все равно встречаются в одном месте, ожидая там друг друга, пройдя через очень серьезные испытания. Вот они, значит, находятся, сейчас мы вместе с ним находимся в Макао, в этом самом.
Да, причем, говоря об испытаниях, и Надежда, и Нева несколько раз во время путешествия вообще-то были на волосок от гибели. Угу. И это абсолютно была такая неиллюзорная совсем вероятность того, что они погибнут, потому что были сильные штормы, были тайфуны, были пробоины в судах. Вот Лисянский по пути из Русской Америки в Макао, собственно говоря, попал в один шторм, и корабль дал достаточно сильную течь, и он выбросил огромное количество шкурок. Десятки тысяч шкурок, которые были ценнейшим товаром, которые везли из Русской Америки на продажу в Китай, он просто их выбросил, ну, потому что они были подмочены, соответственно, дальше бы они просто сгнили. Пришлось их выбросить, потому что, ну, вот как еще? Вот, и приплыв в Макао, они отправились в Кантон, а Кантон — это современный город Гуанчжоу. Вот если мы посмотрим на карту, там залив, в который впадает река Жемчужная, на которой, собственно, стоит Гуанчжоу. Соответственно, на одном берегу залива Макао, на другом — Гонконг. Uh-huh. И там вот такой вот прямо центр, очень густонаселенный и очень развитый Китая. Они отправились в Кантон, и город поразил, в общем-то, русских моряков, потому что у него была внешняя часть, куда разрешено было заходить европейцам, и внутренняя, в которую им нельзя было попадать. И достаточно интересные зарисовки местного быта. Например, китайцы занимались тем, что покупали жен. Причем, когда мужчина покупал себе жену, он ее никогда в жизни не видел. И дальше ее доставляли в закрытом паланкине, давали ключи китайцу. Он, собственно говоря, только тогда мог взглянуть на нее, когда он уже заплатил деньги. Но дальше интересно, можно было осуществить возврат.
Если он ее разглядел, она не понравилась, да?
Да. Но за это
по
нужно
закону
было
о защите прав потребителей.
По закону о защите прав потребителей, да, Китайской империи. Ага. Но дальше интересно, что деньги, естественно, не возвращали, и нужно было заплатить еще сверху за оскорбление. Столько же. Вот столько же, сколько он заплатил сначала за его покупку, так. Он эти деньги терял, еще столько же платил в качестве возмещения за оскорбление, что вот он от нее отказался.
Удивительно.
Да, вот эта история.
Куда смотрели феминистические организации в этот момент?
Вот.
Не было.
А другая особенность китайцев, которая нам, кстати, многое скажет, в принципе, об азиатских нравах даже сегодня, заключалась в том, что в Китае были крайне распространены телесные наказания. То есть от них не был избавлен никто, вплоть до министров. Министров, например, лично наказывал император телесные наказания, а так, в общем-то, любой, сколь угодно небольшой начальник мог наказать, соответственно,
подчиненного
или даже простолюдина. Угу. Или даже простолюдина. И поскольку все к этому постоянно прибегали, то как раз участники экспедиции отмечают, что все подчиненные слепо повиновались начальству. И вот эта вот, в общем-то, азиатская культура, она и на сегодняшний день проявляется,
да,
в том,
вертикаль, что для них очень важна, конечно, да. И конфуцианская этика, и сын неба, и начальство, вообще мандарины. Это имеется в виду, Денис Евгеньевич, естественно, не фрукт.
Уж мне-то можете не рассказывать.
Да, я сейчас на всю страну это сказал. Да, и они от этого не отказываются. И как оказалось, что это настолько прочно в этом обществе укоренилось, как раз вертикальная власть и подчинение. Ничего, живут как-то.
Да, кстати, да, говоря. Да. Причем еще в те времена участники экспедиции описывают Гуанчжоу как, ну, Кантон он назывался в те времена, как крупнейший, они это называли так, один из первейших мировых торговых городов. Угу. И вот представляете, прошло 200 лет, и Гуанчжоу-то и сейчас такой город. То есть мы понимаем, что в истории вообще-то какие-то вещи, они остаются неизменные, стабильные на протяжении многих веков, что очень интересно. Вот. Еще интересный момент заключался в том, что любой начальник имел право отобрать любую вещь. своего подчиненного. И поэтому купцы, с которыми торговали русские моряки, они не носили часов. Потому что как только они надевали какие-то хорошие часы, красивые, их начальник отбирали. Того же тут же их отбирал.
Здорово, как здорово, отдай мне вот это, пожалуйста.
Да, вот, но в целом, конечно, несмотря на богатство Китая как страны, на огромные барыши от торговли, в целом Кантон описывается как город полный бедняков, причем нищих, которые вот буквально жили на улице. И Крузенштерн даже пишет, что по сравнению с ними те, кто жил в лодках, рядовые китайцы, они просто в лодках жили, ночевали, казались невероятными богачами.
Кто в лодках?
Да, те, кто в лодках, по сравнению с теми, кто просто вот на улицах.
Что уж там говорить, если у кого-то был домик.
Да, это, конечно, был очень богатый человек по китайским
меркам.
Это
человек с будущим, Денис Евгеньевич. Вот что, крепко стоит на ногах.
Крепко стоит на ногах. Вот, но в итоге была очень успешная торговая миссия наших судов. Огромную сумму выручили, 200 тысяч рублей золотом. На 150 тысяч купили чая, шелка, фарфора, других товаров. Погрузили суда, но тут китайцы арестовали. Арестовали
да наши суда.
Не дали так просто уйти.
Сколько
и, в общем...
я их полюбить хотел в этот момент.
Не, я так понимаю, что развязку истории мы узнаем в следующий раз.
Нет, а спустя несколько недель переговоров таки отпустили и отплыли.
Видимо, денег попросили.
Ну, про это
возмущали.
Видимо, заплатили.
Мы можем догадываться.
Или нет.
Ну, наши уплыли.
Да, уплыли, короче.
Ну, на сегодня все с путешествием. Здорово, оставляем их здорово, пока да. в Макао, да, наших здорово. Героев. У нас в гостях был Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы-пансиона «Летово» для способных и мотивированных детей со всей России. Спасибо большое. У нас
Спасибо.
Сейчас взрослые новости на маяке. И перемена!
Перемена!
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.